Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что Норникелю насчитали рекордные 150 миллиардов рублей за разлив топлива в Арктике. Это мы будем говорить про катастрофу на Таймыре. И важно понять, много это денег, мало. С точки зрения прибыли Норникеля, вроде бы немного. С точки зрения покрытия ущерба будем выяснять. И тема номер два. На удивление, Китай присоединился к международному договору о торговле оружием, уведомил об этом генсек ООН Антонио Гутерреша, но это произошло после того, как США вышли из этого договора. Соответственно, важно понять, а что это означает. Может быть, действительно, без Соединенных Штатов Америки готовы договариваться с другими участниками, или же все-таки, ну, это некий прецедент, будем говорить так. Наши координаты 7373948, телефон, смс, плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, Телеграм говорит и Москобот. Так, на ленты информационных агентств тоже смотрим, что они нам дают в эти минуты. Так, Госдума приняла закон о пониженных страховых взносах для участников СЭС в Крыму и Севастополе. Еще это речь идет про свободные экономические зоны. Также Минфин предложил создать правительственную комиссию по борьбе с незаконным ввозом оборотом товаров. И Госдума приняла закон о списании кредитов пострадавшим от COVID-19 компаниям. Сейчас давайте через отбивку к нашим темам и перейдем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Норникелю насчитали рекордные 150 миллиардов рублей за разлив топлива в Арктике. Заплатят эти деньги. В такую сумму Росприроднадзор оценил последствия разлива топлива под Норильском. Хотя выплата обойдется компании, по оценке аналитиков, в четверть примерно прибыли, на финансовую устойчивость Норникеля она повлияет не слишком сильно. Не в четверть, а 15%. Зато штраф может серьезно отразиться на размере дивидендов и усугубить конфликт основных акционеров компании. Это Интеррос и Россал. В «Русале» уже назвали размер штрафа неожиданным, призвали к честному разговору о том, что происходит в компании. С нами на связи сейчас Борис Моргунов, он директор Института экологии Высшей школы экономики. Борис Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Алексеевич, вот важно понять, это много или мало с точки зрения нанесенного ущерба?
Это беспрецедентно много. Другой вопрос, как, откуда эта цифра взялась? Для того, чтобы...
Да.
Точно посчитать нужно, безусловно, гораздо больше времени, чем то время, которое прошло с момента аварии. И я могу предположить, что это появилось как некий повод для приглашения к началу диалога и обмену аргументами.
То есть вы считаете, что это не окончательное какое-то решение, а как бы приглашение некое?
С точки зрения Росприроднадзора, это, конечно, не приглашение, это формальный документ. И этот документ, конечно же, компания должна рассматривать не как приглашение, а как
Но это штраф за то, что как бы, да, был нанесен такой ущерб. Я просто пытаюсь понять, а как это действительно подсчитать, считают ли быстро или нет?
Да, другой вопрос, что для того, чтобы такой документ появился, и он был фундирован, то есть обоснован, должно пройти, с моей точки зрения, гораздо большее количество времени. Я не уверен, что Росприроднадзор за этот срок смог собрать достаточное количество фактов, которые могли бы эту цифру фундировать. Я думаю, что этот вопрос будет рассматриваться не один год в российских судах. Безусловно, Норникель эту цифру будет оспаривать. И если говорить о прецедентах, о мировых прецедентах, а именно так мы должны рассматривать вот эту сумму штрафа, потому что это вообще... одна из, таких уникальных сумм не только в российском масштабе, но и в мировом.
Есть Эксон Валдис. Exxon Valdez есть, там 5 миллиардов долларов была сумма штрафа.
Ну, разные там за разные экологические нарушения были разные суммы штрафов, да, но они всегда очень сильно, фактическая сумма выплат всегда очень сильно отличалась от первоначальной, которая была предъявлена регулятором в той или иной стране. Например, вот эта известная авария Exxon Valdez в Арктике. Да. Эта сумма изначально предъявленная была уменьшена, там, по-моему, в 10 раз. Поэтому, да, и судились ни один, ни два, ни три даже, по-моему, года. Поэтому,
ну, то есть нужны будут веские аргументы здесь со стороны, со стороны ответчика, то есть со стороны Норникеля, почему эту сумму нужно снизить. Я просто пытаюсь понять с точки зрения государства, что они в это закладывают, в эту сумму.
В эту сумму, я так думаю, государство на сегодняшний день не может заложить ничего конкретного, потому что конкретный ущерб, а именно какой именно ущерб биоразнообразию, природным ресурсам был нанесен, за это время было посчитать невозможно. Поэтому, скорее всего, это некая экстраполяция. Поэтому я и сказал, что эта сумма на сегодняшний день, ее можно рассматривать как некое основание, на которое должен среагировать Норникель и предъявить свои аргументы.
С вашей точки зрения, Борис Алексеевич, становятся ли такие катастрофы причиной действительно пересмотра политики компаний в области экологии с учетом того, что декларируется более бережное отношение к природе, энергосберегающие технологии, уменьшение ущерба экологического у деятельности того или иного предприятия, или в промышленности это все-таки не работает? Да, пошумят, но потом все будет. Вспомним историю с BP в Мексиканском проливе.
Нет, на самом деле, конечно же, последствия у подобного рода катастроф есть. И компании на них просто не могут не реагировать, потому что пережить и переварить такого рода и такого объема штрафные санкции, даже если они будут существенно уменьшены, просто так компания не может. Акционеры даже крупных компаний этого просто не поймут, если они не увидят конкретных действий, которые позволили бы компании быть более устойчивой в какой-то там долгосрочной перспективе. И здесь я думаю, что такая компания, как Норникель, а также другие крупные компании, которые работают в Арктике, должны должны перейти к такому новому типу управления фактически экологическими рисками. Вот именно управление экологическими рисками – это, наверное, будущее, которое следовало бы рекомендовать или ожидать от крупных компаний, ведущих свою деятельность в арктической зоне.
А что это в принципе значит? Да. Вот что в этой стратегии должно быть?
Это не просто планы по модернизации или улучшению там каких-то показателей, а это оценка рисков, которые могут возникать или от технологических, или от любых других процессов, с которыми эта компания, которая этой компанией производится на той или иной территории. Этот риск-ориентированный подход, он имеет уже очень широкое распространение на Западе. Я думаю, что это будущее распространится и на нас, и мне кажется, что это верный вектор развития.
Ну, я правильно понимаю, что теперь мало того, что да, штраф вот такой выписан, компания может его оспорить, но стоит следить за суммой расходов самой компании на ликвидацию последствий, поскольку сумму ущерба можно уменьшить, наверное, на объем потраченных средств, нет?
Скорее всего, да. Конечно же, компания будет мотивировать уменьшение суммы и в том числе теми расходами, которые компания понесла на нейтрализацию этих загрязнений. Это безусловно.
Когда говорят, вот здесь любопытный момент, Борис Алексеевич, когда эта катастрофа произошла, некоторые сразу же стали говорить, что а вот если бы произошла национализация, например, таких крупных предприятий, то государство якобы не допустило бы. Вот с вашей точки зрения, имеет принципиальную разницу собственник государственный или собственник частный?
Ну, это такой известный спор, как у государственников и негосударственников. Я, с моей точки зрения, не есть задача государства заниматься бизнесом, а государство должно очень внимательно приглядывать за правилами и непосредственным исполнением бизнесом этих правил. То есть, если есть регламент, если вот есть утвержденные правила эксплуатации, если бизнес понимает, чем ему грозит нарушение этих правил, все будет происходить своим чередом. И это нормальный путь развития. Если это будет все огосударствоваться, то все это ляжет... Так или иначе, ну, во-первых, порядка вряд ли будет больше, а во-вторых, все компенсаторные меры придется оплачивать из, ну, фактически бюджета или квазифедерального бюджета, если это государственная собственность. Да, значит, этим будет, ну, за это будем отвечать все мы. Я не уверен, что это тот путь, к которому нужно стремиться, и это не тот путь, на который нужно вставать для того, чтобы наша экономика росла.
Да, спасибо большое. С нами сейчас на связи был Борис Моргунов, директор Института экологии Высшей школы экономики. Итак, Норникель может заплатить рекордный в истории России, один из крупнейших в мире, штраф за экологический ущерб. Говорят, что уже этой сумме удивлены, по крайней мере, в самой компании, если я не ошибаюсь. Вот, да, основные акционеры, конечно, это Интеррос Русал. В Русале назвали размер штрафа неожиданным, призвали к честному разговору о том, что все-таки происходит в компании. Есть еще, да, так, финансы Норникеля вполне способны выдержать такую выплату. Отмечается, что на конец года на счетах было 172 миллиарда рублей вместе с неиспользованными кредитными линиями. Общий размер подушки ликвидности превышал 7 миллиардов долларов. Ну, а при этом запланированные на этот год капитальные вложения составляют всего 2,5 миллиарда долларов, и Норникель ожидал роста этой суммы из затрат на ликвидацию последствий разлива лишь на 5-10%. То есть Владимир Потанин, глава и крупнейший акционер Норникеля, оценивал затраты на ликвидацию последствий в 10 миллиардов рублей, помимо штрафа, который... Сколько насчитают, столько насчитают. Это его цитата по «Коммерсанту». Я читаю, имеется в виду регуляторы. Но государство в данном случае штраф оценивает сумму штрафа выше, чем, видимо, предполагают в самой компании. И удастся ли оспорить, не удастся. Будем в любом случае за этим следить. Но, насколько известно, экологи неоднократно уже высказывались и говорили, что в целом ущерб природе настолько катастрофичен, что там десятки лет потребуется, чтобы и почва восстановилась, и вода тоже восстановилась. Давайте к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
К следующей теме переходим. Китай присоединился к международному договору о торговле оружием, уведомил генсек ООН Антонио Гутерреша о присоединении к этому документу. Постпред КНР при ООН информирует постоянный представитель Китая Джан Цзюнь, призвал поступить также и другие страны. В 2019 году США прекратили обязательства по договору, а Россия назвала его ущербным. Договор предлагает участникам добровольно ограничить поставки обычных вооружений 8 типов – танков, БТРов, артиллерийских систем, военных самолетов, вертолетов, еще там ракеты, ракетные установки, а также легкое стрелковое оружие. Ну а речь идет про те страны, где они могут быть использованы для совершения или содействия совершению серьезного нарушения международного гуманитарного права, терроризму, транснациональной преступности и так далее. Китай стал 107-м участником договора. Постпред при этом отметил, что некоторые страны вышли из договора, начали совершать акты односторонней политики и запугивания. Алексей Маслов на связи с нами, директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук и профессор. Алексей Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, ну вот этот договор называют так, как бы неработающим, наряду с конвенцией о запрещении противопехотных мин, кассетных бомб и так далее. То есть все его формально подписали, но продолжали продавать оружие куда угодно. А это жест доброй воли со стороны Китая, с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, конечно, это жест доброй воли. Во-вторых, Китай во многом соблюдал этот договор, даже не будучи его членом. Китай никогда не продавал, по крайней мере, не был замечен в продаже оружие каким-то группировкам, которые явно носят антигосударственный характер, или Китай никогда не поддерживал экстремистские группировки на территории других стран, собственно, против чего нацелен этот договор, никогда не продавал вооружение странам, которые сами по себе являются странами-агрессорами. То есть формально Китай участвовал в этой деятельности, не будучи членом договора. Здесь довольно интересно, почему Китай именно сейчас подписал. Потому что, на мой взгляд, да, это связано с тем, что вокруг Китая, конечно же, формируется антикитайская коалиция, и мы видим это и по сегодняшнему дню, и по целому ряду решений против китайских компаний стран США, Великобритании. Поэтому Китай пытается обрасти договорами. В том числе, пускай и не работающими, но зато очевидно, что Китай приобретает некую международную платформу. Я думаю, что это не ключевой момент вообще в том, что сейчас творится вокруг Китая, но довольно важно, чтобы показать, что Китай не выходит из договоров, например, как США, а наоборот входит в договоры, тем самым создавая, ну, проще говоря, другую систему связей.
Но получается же все равно, что Китай, США выходит из договора, Китай зеркалит, нет?
Да, конечно, так и получается. Китай, ведь обратите внимание, как Китай и США за последнее время поменялись местами чисто, скажем так, концептуально. Раньше Китай был страной, которая жил за высокой стеной, а США, наоборот, говорили о глобализации, об открытости границ, о вступлении во все типы договоров, что именно договоры должны связывать руки и агрессорам, и, в общем, любым другим странам. Сейчас, наоборот, поразительным образом Китай выступает за это. Китай говорит об открытости границ и торговых, и устранении таможенных барьеров, и об антиизоляционистской политике, ну и, собственно говоря, о присоединении ко всем договорам, и, наоборот, о возвращении к нормативу деятельности и ВОЗ, и ООН, и всего остального. А США, наоборот, выходит из этого. То есть Китай, на мой взгляд, сейчас пытается в этом плане просто перехватить инициативу.
Но, смотрите, главный плюс же этого договора – страны, его подписавшие, они должны были отчитываться о поставках в ООН, в реестр ООН, который публикуется на сайте определенном. А благодаря этому аналитики могли узнавать о некоторых поставках, например, которые широко в СМИ не пиарились. Но даже при том, что были не все поставки, а те, что были с большим запаздыванием, все равно Китай как продавал все-таки свое оружие, так и, в общем-то, и продавал. Ну, а что здесь меняется? США вышли из этого договора. А получается так, что где нет Соединенных Штатов Америки, но фактически грош цена такому договору, разве нет?
Наоборот, значит, это как раз...
внезапно, да. Так.
Да, да, да. Потому что раньше было как... Мы всегда понимали, что договор хорош тем, что в нем участвует много стран. Китай, США, Россия, в общем, все вместе. Мол, они договорились. Сейчас система заключается в чем? Что договоры, к сожалению, многие, не только это, они действительно не работающие по определению. И зато система показывает, какие страны готовы брать на себя хоть какие-то обязательства, а какие страны не хотят брать на себя никакие обязательства. Наоборот, у Китая возникает, что называется, чистое лицо, clean face, вот это знаменитое, когда Китай говорит, мы готовы публиковать свои данные, вы считаете, что мы все скрываем, нет, мы будем публиковать. Я, честно говоря, абсолютно не уверен, что данные, которые подаются в рамках этого договора, я говорю, по продаже оружия, являются абсолютно полными и чистыми, да. Вот. Ну, по крайней мере, это данные хоть какие-то. И можно вокруг чего-то спорить, обвинять кого-то. Вот Китай, наоборот, готов пойти на такие открытые данные.
На такие открытые данные. Но все равно неоднократно же говорили, мы с вами, кстати, по-моему, тоже говорили про то, что архитектура прежних договоренностей, она, в общем-то, рушится. Но иногда договор заключается, что называется, если даже ты заключаешь договор с жуликом, для тебя все равно остается место для маневра или время для маневра, по крайней мере. Вот все-таки, с вашей точки зрения, если Китай входит в эти договоры, это действительно новая жизнь этим договорам? Ведь страна все-таки с довольно хитрой политикой и так далее, они же не будут делать себе в ущерб. Правильно? Но вступили туда, что критически неважно. В РСМД их приглашали, не идут. В там, с СНВ-3 тоже история с, еще с другими договорами.
Это другая история.
Конечно.
Да, это жесткий договор, да. Он легко просчитываемый, подсчитываемый. И потом для Китая, собственно говоря, обычное оружие, оно не столь важно, это скорее бизнес. И для Китая это, он большой, крупный бизнес, но это не основной, у Китая другой бизнес. Там экспортно-импортные операции и так далее. А вот РСМД это чистая политика, где Китай считает, что РСМД первоначально первичный был заключен без Китая, без учета Китая, без мнения Китая. И что ж теперь Китаю придется присоединяться к договору, который он не определил, параметр которого он не определял. Это тоже такая китайская стандартная позиция. Китай либо сам руководит процессом и сам предлагает какие-то договоры, либо присоединяется вот к нам к малозначительным договорам, типа вот по ограничению продаж оружия. Вот так. В этом плане, да, Китай довольно ловко действует, в том плане, что, с одной стороны, он сейчас присутствует почти во всех договорах, но при этом, когда мы смотрим, в каких он не присутствует в очень значимых договорах. РСМД, на мой взгляд, очень значимый договор, Китай от него просто ушел.
Но с вашей точки зрения, все-таки в дальнейшее какое-то значение вступления Китая в этот договор будет иметь, долгоиграющий, или это все-таки формальная история какая-то?
На мой взгляд, это формальная история, потому что она прозвучала на фоне того, что, что Китай вообще создает так называемый положительный шум вокруг себя. Вот Китай присоединяется к договорам, но сам себе на себя накладывает некоторые ограничения, как это классно и позитивно смотрится. Это такой, на мой взгляд, скорее информационный повод, нежели серьезные подвижки хоть в какой-то системе, например, коллективной безопасности.
Хорошо, было заявление Белого дома, когда они обосновывали, почему США вышли из этого документа в 2019 году. Говорили, что все ограничения, указанные в договоре, намного лучше отражены в американском законодательстве, а соглашение покушается на вторую поправку, то есть на право граждан США иметь оружие. Но в данном случае превалирование как бы национального права над международным.
Да, все правильно, потому что у США все это дело очень хорошо прописано. Вообще, сообщество торговли вооружением в США во внутреннем законодательстве очень хорошо прописано в целом. И торговля оружием, и закупки, и продажи, они по-другому строятся. Они строятся через частные корпорации, которые получают, не получают заказы от государства или от государств других. А вот в Китае все-таки это такая чистая государственная структура. И вы не продадите, не купите ни одного там, типа процесса оружия без государственного одобрения. Поэтому для Китая это вообще другой тип организации. В китайском внутреннем законодательстве ничего не прописано, по крайней мере, прописано в публичных документах. Прописано только в решениях, в решениях, например, там, Госсовета КНР или Министерства обороны. И в этом плане Китай, мы не знаем на самом деле, сколько в реальности оружия продает Китай. Мы можем там предположить, есть самые разные цифры. Но самое главное, что Китай вот сейчас он выглядит, по крайней мере, визуально значительно лучше, чем США.
Хорошо, но Департамент информации и печати МИД заранее заявлял, что Россия не будет присоединяться к договору, потому что он ущербный, в нем нет запрета на передачу вооружений негосударственным структурам и так далее. То есть я пытаюсь понять, а здесь как бы как значимость документа определяется с точки зрения интереса того или иного государства. Особенно, если оно экспортирует оружие. Разве нет?
Вы знаете, ни один договор не совершенен. Более того, вот сам по себе договор, мы правильно с этого начали, что, на мой взгляд, этот договор один из там, многочисленных пустышек, который подписали, потому что нельзя было не подписывать договор по ограничению вооружения. Он хорошо звучит. Правильно, что в договоре не предусмотрена и передача оружия. То есть мы можем продать официальному посреднику, а куда дальше наше оружие пошло и в кого стреляет, мы не знаем. Это знаменитая фразу торговцев оружия. Мы лишь продаем по официальным каналам. Ограничивает ли он что-то в реальности? На мой взгляд, нет. И тому есть масса подтверждений. Мы знаем, что российским оружием воюют и в Пакистане, и в Китае же воюют. Формально туда Китай продает, Россия не продает оружие. Но мы знаем, что он там есть через десятки посредников. И российская позиция более реалистична, она скорее прагматична. Российская позиция абсолютно имиджевая, и у Китая есть на это полное право.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Алексей Маслов был с нами на связи, директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук и профессор. Давайте сейчас на новости прорвемся и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Во-первых, Белый дом готовит эксперимент по досудебному обжалованию решений контролеров. То есть в течение ближайшего года часть решений органов контроля и надзора можно будет обжаловать в досудебном порядке, причем дистанционно. Говорят, это облегчит многим жизнь. И в конце часа поговорим о том, что эксперты увидели смену связанных с коронавирусом страхов граждан Российской Федерации. Мы неоднократно с вами о страхах говорили. И здесь важно понять, как, в принципе, меняются механизмы формирования страхов за десятилетия, какую роль здесь играют новые технологии и так далее. Смотрим на ленты информационных агентств, что они нам дают. Сейчас Государственная Дума приняла закон о введении присяги для росгвардейцев. Авторами инициативы стали глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн. Как отмечали депутаты, в пояснительной записке по действующему законодательству в госорганах, где предусмотрена военная правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, имеющие классные чины, присягу. Отмечается, что порядок приведения к присяге и ее текст для лиц устанавливается отраслевыми законами. Так, еще Госдума приняла закон о допустимом весе посылок и бандероли для осужденных. Не больше 20 килограммов посылки, не более 5 килограммов – это бандероли. И есть данные по выручке Почты России за последние 4 недели. Она серьезно растет, вернула позиции 2019 года. Есть еще заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который призвал уйти от эмоциональных оценок в уголовном деле бывший исполняющий обязанности главного врача родильного дома номер 4 Елены Белой и реаниматолога Элины Сушкевич, которых обвиняют в смерти новорожденного в Калининграде. Он говорит, что ситуация действительно резонансная, вызвала бурное обсуждение и предлагает абстрагироваться от эмоциональной составляющей. Это тема, которую сейчас выделяют информационные ленты, а мы движемся дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в течение ближайшего года часть решений органов контроля и надзора можно будет обжаловать в досудебном порядке и дистанционно. Правительство намерено дать возможность предпринимателям вести споры через портал госуслуг. Пока в эксперименте будут участвовать Ростехнадзор, Росздрав, Надзор МЧС. Для бизнеса новая процедура может сократить временные финансовые издержки. Для судов снизить нагрузку по типовым делам. Для госаппарата она может стать фильтром фактически для выявления потенциальной серьезных и нестандартных проблем, возможностью перераспределить ресурсы правовых департаментов и ведомств. Белый дом как раз вот готовит такой эксперимент. Денис Шульженко с нами на связи, президент судебно-экспертной палаты Российской Федерации. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Денис, скажите, пожалуйста, а это действительно можно рассматривать как какие-то глобальные изменения, которые существенно облегчат жизнь?
Ну, в целом, в принципе, такая практика, если появится, это, конечно, будет очень позитивно, это действительно разгрузит суды, но нужно будет смотреть, как это будет работать. Нужно смотреть само положение, как это будет прописано, потому что очень немаловажный фактор, в этом случае чиновникам придется принимать решение не в судебном порядке, а в досудебном порядке и брать на себя эту ответственность. У нас есть такая статья, 201 статья, привлечение должностных полномочий. И вот здесь вот как будут коррелироваться два этих положения, то есть закон и этот досудебный порядок решения споров именно через портал госуслуги. В принципе, это очень интересное направление, очень интересная может появиться практика, но как она будет работать, это уже будет...
Насколько чиновники... Да, вот здесь интересно, насколько чиновники готовы брать на себя ответственность, потому что, похоже же, возможность существует и там в неналоговой, например, сфере, но это преимущественно связано с оказанием госуслуг гражданам. Например, выплаты пособий, записи детей в дошкольные учреждения и так далее. Или со штрафами. Обжаловать дистанционно действительно можно в досудебном порядке. У меня был недавно такой прецедент, и все это быстро решается. Но другой вопрос. Когда речь идет о более серьезных вещах, ведь идут в суд госорганы, а суд говорит, у меня нет оснований не доверять там заявителю и так далее и тому подобное. А здесь чиновник будет сам принимать решение. С вашей точки зрения, вот этот человеческий фактор опаски принятия решения, он может сыграть, например, в минус?
Ну, вот возвращаясь опять же к налоговым спорам, которые вы привели пример, в налоговом споре довольно-таки прозрачно, понятно, действительно это начисляется, либо это не начисляется, и в судебном порядке, предоставив некоторый пакет документов, которого не было у налогового инспектора, можно доказать то, что действительно это там не должно начисляться, это налог, соответственно, там 3 дня в случае неуплаты этого налога, если он неправомерно начислен. А если мы говорим про надзорные какие-либо штрафные и досудебное решение этого самого факта, здесь это очень большой вопрос, на самом деле, как это будет работать. То есть, если инспектор вынес постановление о начислении штрафа, предположим, ввиду того, что там нет системы пожаротушения или там пожарной сигнализации, если мы говорим про МЧС, то есть ее по факту нет, и надо это обжаловать. Да, как это можно обжаловать? А потом она, допустим, появилась, эта пожарная сигнализация, но на дату не было. То есть здесь по факту инспектор уже приходит и работает с конкретным объектом. Если налоговая инспекция работает с базами данных, и в каких-то базах данных нет каких-либо документов, то инспектор уже по факту видит эту ситуацию. То есть, получается, его постановление нужно, возможно, будет обжаловать именно вот в таком досудебном порядке. И тогда, что инспектор должен будет сказать, что, ну да, действительно, я ошибся. Нет, конечно, то есть такого не будет. Поэтому, опять же, вот какого типа споры, очень интересный вопрос. Как это будет работать, механизм, и какой конкретный документ все-таки выйдет из правительства. И вот с этим вам нужно будет внимательно уже ознакомиться и понимать, какая будет практика его применения.
С вашей точки зрения, это снижает, например, то самое давление на бизнес, на которое постоянно тот самый бизнес жалуется? И плюс, что здесь коррупционной составляющей, с вашей точки зрения, она снижается?
Коррупционная однозначно не снизится, потому что я уже говорил про 201 статью Уголовного кодекса, и это будет очень прозрачно читабельно, если правомерно был начислен штраф или постановление, и вдруг в досудебном порядке, опять же, инспектор согласился на мировое какое-то соглашение, либо отмены этого штрафа, то нужно будет смотреть основания. Но наоборот, коррупционная составляющая – это более исключает.
Более исключает. Но здесь еще важный момент есть. Отмечали, например, что для госаппарата досудебное урегулирование, что было, в принципе, продемонстрировано практикой Федеральной налоговой службы, практически недостатков не имеет. Но, с одной стороны, система как бы первичный фильтр того самого потока жалоб, когда орган контроля и надзора имеет возможность на ранней стадии выявлять потенциально серьезные, ну, с точки зрения издержек, например, там, нарушения. А с другой стороны, какие-то нестандартные проблемы в потоке рядовых. То есть я пытаюсь понять, это какой-то дополнительный мониторинг будет при каждом правовом управлении какого-либо ведомства, просто на них нагрузка снижается, но для этого будут существовать службы мониторинга какие-то. Как это может быть выглядеть с точки зрения именно организации этого процесса?
Ну, с точки зрения организации процесса, то есть в первую очередь нужно понимать, что досудебный порядок у нас и так, в принципе, существует в Российской Федерации, и его обязательно нужно проходить. Вот, соответственно, каким образом это может снизить давление на бизнес? Да никаким, наверное, это не снизит давление. То есть это процессуальный порядок, то есть он есть, то есть если есть нарушение, то нужно нести наказание за него. Поэтому, если нет нарушения, и инспектор вынес постановление, а нарушения на самом деле нет, но это дисциплинарное взыскание ему будет, не выносит таких. То есть, как такового давления на бизнес, то, о чем мы сейчас с вами говорим, его уже давно не
существует. С вашей точки зрения, использовать такую практику, она будет популярна у малых предприятий или у крупных тоже?
Ну, я думаю, что если такая практика появится, будут ей пользоваться все, и малые, и крупные. Крупные особенно, в том числе, потому что у крупных предприятий есть юридические департаменты правовые, которые обязательно в порядке по внутреннему регламенту будут использовать эту возможность. Малые предприятия просто могут либо не знать, либо о такой возможности, либо не обращаясь к юристам, то есть идти сразу в суд, была такая возможность досудебно попробовать решить этот вопрос на портале.
Но вариант решения в суде, если не удастся в досудебном регулировать, он же остается?
Конечно.
В суд, то есть в любом случае будут ходить. Но вот если опираться на вашу практику, например, все-таки сами компании и стороны желают досудебно урегулировать, я имею в виду в правовом поле, или все-таки на все, пусть все решает суд? Пусть он разбирается.
Ну, как правило, государственные организации на все пусть решает суд, потому что в досудебном там практически сложно что-либо решить, если уже это не решено. То есть, если это строительные объемы какие-то, ну, там уже прозрачно видно, они закрыты или не закрыты. Ну, вот, соответственно, коммерческие организации, ну да, предпочитают решать в досудебном порядке, но в конечном итоге уже оказывается в суде. Потому что любое судебное заседание для коммерческой организации, это неизвестный результат, чем оно закончится, и если будет проиграно заседание, то это негативная деловая репутация, негативный деловой опыт, который уже сказывается в том числе и на потенциальных клиентах-заказчиках, которые могут обращаться, но сейчас уже все перед тем, как заключить договор и вступить в договорные отношения, коммерческие организации анализируют другие через доступные порталы, базы данных, какая деловая репутация, и с этим постоянно многие сталкиваются.
Понятно. Спасибо большое. Да, спасибо, Денис. Денис Шульженко был с нами на связи, президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации. И еще раз скажу, что Белый дом готовит эксперимент по досудебному обжалованию решений контролеров. Сначала участвуют здесь МЧС, Ростехнадзор, Росздравнадзор. Для бизнеса, говорят, сократятся временные финансовые издержки. Для судов снизится нагрузка по типовым делам. Для госаппарата она может стать фильтром для выявления потенциально серьезных и нестандартных проблем. Но здесь, конечно, стоит отметить, что в любом случае, когда какие-то спорные моменты, все равно предпочитают идти в суд. Здесь просто не по умолчанию нужно будет оспаривать все в суде, а можно будет вот эту как раз процедуру попробовать пройти в досудебном порядке. То есть как служба одного окна, видимо, так это будет работать в электронном виде. Будем за этим следить, потому что все-таки любопытно, и будет ли какая-то уже правовая практика наработана, потом обсудим. Сейчас к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь да, давайте про страхи. И здесь не понадобится, конечно, ваше свидетельство, ваши ощущения, что у вас изменилось с момента вот этого коронакризиса, начала коронакризиса, то есть, ну, грубо говоря, с февраля, с марта. Потому что эксперты увидели смену связанных с коронавирусом страхов граждан России. Больше всего люди опасаются, что результатом пандемии станет потеря работы или дохода. Боятся граждане также возвращения, что интересно, цифровых пропусков. Сообщает об этом «Коммерсант» со ссылкой на национальный индекс тревожности, составленного коммуникационным агентством КРОС и сформированного на основе сообщений в различных СМИ, а также в социальных сетях. То есть вот такая необычная выборка. Составляя рейтинг, специалисты присваивали каждому новостному поводу медиа-индекс по количеству упоминаний в СМИ, а также социальный индекс по числу упоминаний в социальных сетях. Путем их сложения получается суммарный индекс. Новости с небольшим суммарным индексом эксперты называют самым главным источником страхов. Если в апрельском рейтинге основная фобия была связана с боязнью заболеть, столкнуться с проблемами в связи с изоляцией, то по итогам второго квартала главные опасения – это возможная потеря работы и дохода из-за кризиса, потом угроза второй волны коронавируса, а вместе с ней возвращение пропусков, штрафов за нарушение самоизоляции, срыв отпусков из-за закрытия границ. Вот такой рейтинг получился. Алексей Рощин на связи с нами, социолог, ведущий эксперт фонда Центр политики. Технологии. Алексей Валентинович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Валентинович, вот интересно, как все-таки меняются механизмы формирования страхов, если в апреле боялись заболеть, потому что отовсюду, видимо, говорили, что как страшен этот вирус, то за 3 месяца что-то поменялось. Почему? Привыкли к страху заболеть и стали бояться чего-то другого или что?
Ну, я бы сказал, тут несколько тенденций как бы смешивается одновременно, но в целом понятно не только по России, но и по другим странам, что по идее вообще сама как бы борьба с вирусом, с этим коронавирусом, она как бы принципиально изменилась вот за эти там 3-4 месяца. То есть если еще, допустим, там в той же весной, по сути дела, было трудно осознать, чьи страхи, так сказать, сильнее, самих людей или страхи чиновников, которые как бы отвечают за, за безопасность и за государство, то вот в последнее время все заметнее, что, по сути дела, так сказать, против вируса сейчас борются в основном государства. И борются они при этом одновременно и с вирусом, и с гражданами, которые, в принципе, почти везде уже, очевидно, устали от всех ограничений и нарушают их, так сказать, кто во что гораст, и при этом склонны преуменьшать саму опасность этого самого вируса. То есть ситуация сейчас именно такая.
Что влияет на как раз на страхи, связанные с там, потерей работы, дохода, если очевидно совершенно, что человек ну, вот прочно на месте сидит? Это ну, как бы этим страхом подвержены все или только действительно, ага, в нашей сфере сокращения, а вдруг до меня доберутся или что-то такое?
Ну, ситуация такая. Во-первых, есть психологический эффект привыкания. То есть известно, что на самом деле человек, это, так сказать, это, как говорится, животное удивительное, оно привыкает ко всему. Вот. И, например, там солдаты, как известно, на передовой, там, под обстрелом, спокойно сидели и травили анекдоты. Да. Когда их каждого могли убить в любой момент. Просто люди привыкают. И поэтому все время бояться, так сказать, именно вируса, конечно, тяжело. Тем более, что, конечно, тут есть еще одно такое очень циничное, но, к сожалению, тоже правильное соображение. То, что мало смертей. То есть реально люди не могут долго бояться страхов, которые нагнетаются вокруг них чисто из медийной сферы. То есть если бы это действительно была болезнь, которая косит там направо и налево с эффективностью холеры, там, условно говоря, или чумы, то, естественно, так сказать, люди не дураки, они бы соблюдали бы все эти самые правила и не ходили бы на улицу, даже если бы заставляли. Вот. Но ситуация такая, что люди боялись месяц, боялись два, увидели, что, как бы, конечно, болезнь есть, но она далеко не такая, так сказать, свирепая, как поначалу это казалось. И теперь уже на смену приходят такие более обычные, более традиционные и более, скажем так, долгосрочные страхи.
То есть это деньги, работа и вот это вот все
деньги, нарушение. Деньги, работа, семья. Так сказать, отношения, которые тоже прерываются, естественно, там из-за всех этих вещей. Люди кинулись все это восстанавливать и как-то, так сказать, переживать пережитый ужас, как бы. Хотя, возможно, они и не правы, поскольку возможно, что ужас еще до конца, так сказать, не прошел.
Но здесь еще речь все-таки, наверное, идет о том, что мы все пронизаны информационными технологиями, и здесь и соцсети. Если раньше включил телевизор, там получил порцию информации, а в книгах, например, максимум в энциклопедии медицинской какой-нибудь, то, соответственно, сейчас это социальные сети, телеграм-каналы, там эти вирусные какие-то сообщения от там, в чатике детского сада, что-то такое, да. И вот здесь важно понять, а как критичность сознания сохранить?
Но здесь, по сути дела, я думаю, что наши люди давно уже выработали как бы свой метод сохранения критичности мышления. Он получается, правда, такой довольно своеобразный метод, но он получается в том, что наш человек по преимуществу вообще ничему не верит. То есть это вот такая защитная реакция, ее очень легко проследить, но вот такой массовый скептицизм. Вот люди слушают радио, там, наши с вами рассуждения, нам тоже не верят. То есть, в принципе, это вот такой подход, когда очень много информации на тебя обрушивается с самых разных сторон, то если ты будешь там доверять каждой, то у тебя просто голова пойдет кругом моментально. Поэтому такой стоит очень мощный фильтр, через который пробиваются только какие-то уж совсем назойливые, какие-то мощные, связанные с сильным шоком эмоциональным сообщением. Все остальное люди по привычке делят на 100. Хотя, кстати, опять-таки, далеко не всегда это правильно.
Алексей Валентинович, еще любопытный момент – боязнь пропусков и штрафов. Это что? Угу. Это как бы боязнь ограничения свободы или что это?
Ну, в принципе, во-первых, в нашей стране традиционно люди государству не доверяют так в целом. То есть даже не то, что они, так сказать, ему активно не доверяют, то есть пытаются его изменить, там, пытаются что-то... Кажется, никакой случай нет. У нас такое пассивное неприятие. То есть, в принципе, как бы пусть государство будет, но пусть оно будет где-то в стороне. Так сказать, занимается пусть своими делами, а меня это типа не касается, это все их дела. А вот когда появляется сообщение типа вот этих пропусков, слежки, так сказать, когда ты должен спрашивать разрешение, можно ли тебе выйти на улицу из своей собственной квартиры и так далее. Вот тут уже люди видят, что как бы привычная модель находится под угрозой и разрушается. То есть получается, что я хочу быть в стороне от государства, а оно, наоборот, ко мне как бы приближается быстрее, чем я от него убегаю. А вот это людей сильно напрягает, и это может, на самом деле, вот я думаю, такое единственное, что может привести к достаточно как бы таким серьезным протестам, как бы. в таком смысле. Хотя, конечно, наш человек, он будет всегда первым делом стараться убежать. Это первая реакция. Протест – это на самом конце.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Валентинович. Алексей Рощин был с нами на связи, социолог, ведущий эксперт фонда Центра политтехнологий. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, эксперты увидели смену связанных с коронавирусом страхов граждан России. А какие страхи у вас, может быть, новые появились? Или все-таки у вас, в принципе, никаких страхов как таковых нету? 7373948, я слушаю вас. Ваше свидетельство, ваши ощущения готовы выслушать. Здравствуйте, алло. Да, Егор.
На 100% единственное, что я, например, в марте, в апреле не боялся там ни заболеть, ничего. Страх, естественно, так. Только работа у всех моих друзей. Сейчас страх – это, не дай бог, там, ноябрь-декабрь, как это говорят, это вторая волна. Потому что работы…
То есть локдауна опять боитесь, когда все закроется, и опять непонятно, какие деньги жить, да?
Да, просто когда… У меня страх, например, что у меня вот сын должен сейчас поступить в Москву, в университет, классный факультет, стоит бешеных денег, и не дай бог… Вторая волна, и не дай бог это надолго, и не дай бог подведу сына. То есть у меня вот страх в этом. Очень много знакомых у меня просто пострадали, и именно попали, слава богу, не под увольнение, но под средств зарплаты на 25%, 4 рабочих дня, удаленка. Угу. Мне нравится, так. Что у меня клиенты, они пожилые, и ты сидишь на кухне, неудобно. Вот самый большой страх среди моих друзей, именно друзей, это вторая волна.
Да, вторая волна, но в плане локдауна. Да, спасибо большое, Егор. Люди дома сидели, Виталий Филипп без дела, несколько месяцев смотрели новости, всякие конспирологические видео в Ютубе, посмотрев этот контент, накручивали себя, говорит Виталий Филипп. Вы знаете, чтобы накрутить себя, достаточно просто официальные СМИ еще посмотреть, и, в общем-то, я сужу, по крайней мере, по своим знакомым и так далее. Многие действительно боялись в прямом смысле слова. Слушаю вас, здравствуйте, алло. Есть тоже вы? Да.
Здравствуйте. Здрасте.
Алло, здрасте, да.
Вот социолог вообще отлично сделал анализ, но я хотел бы добавить, вот судя по
Давайте.
Себе. Я всю жизнь не только убегал от государства, но и при малейшей возможности пытался его обмануть. Вот. То есть это вот еще одна черта русского человека, который, видя перед собой запреты и препоны, тут же начинает искать в них дырки обхода. И иначе просто в нашей стране жить-то нельзя, потому что запретов очень много. А есть такой принцип, что если нельзя, но очень хочется, то можно.
Все то понятно.
Вот просто я хотел еще к этому добавить. Не просто убегать, но еще и все время его обегать.
Ну, понятно. Ну, ясно. Это, знаете, это извечная история. Кто кого все-таки. Хорошо бы никто никого не обманывал. Понимаете, в чем дело?
Получится.
Так, Сергей.
Вот, особенно с выпусками это было очень характерно.
Спасибо. Сергей пишет, что автомобиль вылетел в веранду ресторана «Тануки» в Москве. Два человека серьезные ранения. На месте работают сотрудники скорой. А вы скажите, где? Потому что ресторанов «Тануки» в Москве с верандами много. Доход упал, Галкин Павел пишет, на 40%. Денис, страх, что 1 сентября будет онлайн. Да, это, в общем-то, я знаю, что это страх многих родителей, у которых дети школьники, да, может быть, даже и детсадовцы, что вдруг опять будет этот онлайн. Сразу же вспоминается та самая мама многодетная из Новой Зеландии, которая ее снимок, когда отменили карантин, и дети пошли в школу, стал фактически мемом. Так, люди дома сидели, да, страх второй год подряд не попасть на заграничное море, говорит Эндрю. Вы знаете, я вот до путешествия в марте 5 лет не была на море. Вообще нигде просто. 5 лет не была на море. Но как-то это прошло. Но, честно говоря, действительно согласна с вами, что ждать еще столько же совсем не хочется. Тем более, что билеты, конечно же, жгут карман. 7373948, еще вас успеем выслушать. Здравствуйте, алло. Здрасте. Алло. А вы молчите. Нет, вы знаете, вот мой главный страх, это когда возьму трубку, а там никто не... Там либо кто-то дышит просто, но никто ничего не говорит. Или говорит, но матом. Но на этот случай у нас, в общем-то, ловкость рук, никакого обмана. У меня боязнь прислать плохую фотку, но говорит Москва, говорит Борис Байкер. Да, или чатиком ошибиться. Такое тоже случается. Но не будем бояться, будем слушать новости.